ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 8 глава, 12 текст, 22. Махини Мурти очаровывает Господа Шиву. Санскрит. Там викшья дева эти кандукали лайшат вридас пута смита висришта такша мушта стри прекшана пратиса микшана вихвалатма Натмана мантика умам сваганам шчаведа. Перевод стиха. Господь Шива смотрел, как красавица играет с мечом. И она время от времени тоже поглядывала на него и застенчиво улыбалась. Очарованно взирая на нее и видя, как она смотрит в его сторону, Господь Шива забыл и о себе самом, и о своей прелестной жене Уми, и о других спутниках, стоявших рядом. Комментарий Шрилы Прабхупады. Красивые женщины очаровывают мужчин, а красивые мужчины – женщин. Именно так души оказываются в плену материи. Нечто подобное стало происходить и с Господом Шивой, когда он наблюдал за красавицей, игравшей в мяч. Мужчина и женщина, перебрасывая взглядами, все больше разжигают друг у друга страсти. В это время им очень легко поддаться чарам Бога любви Купидона. Из-за того, что Господь Шива смотрел на юную красавицу, ее все больше охватывало вожделение, даже несмотря на то, что рядом находилась Ума и другие его спутники. Таково влечение, возникающее в материальном мире между мужчиной и женщиной. Господь Шива не должен был бы поддаваться этому влечению, но и он не устоял перед чарами Господа Вишну. Вот что говорит о природе вожделения Господь Ришабхадева. «Пумсам стриями туни бхавам этом» Стаюрми то гридай гранти аху, а то грихакшетра сутапта витайр, джанасия махаям ахам мамети. Основой материального существования является взаимное влечение мужского и женского начала. Это иллюзорное влечение тугим узлом связывает вместе сердца мужчины и женщины и порождает в них привязанность к своему телу, дому, имуществу, детям, родственникам, деньгам. Так человек оказывается во власти иллюзорных понятий «я» и «моё». Из-за того, что мужчина и женщина испытывают друг другу вожделение, их обоих опутывают сети бесчисленных привязанностей к материальному миру. Там викшья дева итикандука лилайшат ридас пута смита висриштака такша мушта стрипрекшана партиса микша навихвалатма Натманам антика умам сваганам шчавида. Господь Шива смотрел, как красавица играет с мечом, и она время от времени тоже поглядывала на него и застенчиво улыбалась. Очарованно, взирая на нее и видя, как она смотрит в его сторону, Господь Шива забыл о самом себе, о своей прелестной жене Уми и о других спутниках, стоявших рядом. Махини Мурти очаровывает Господа Шиву. Песня 8, глава 12, текст 22. Итак, здесь описывается одна из таинственных, очень непостижимых, загадочных вещей материальных взаимоотношений. То, что является причиной неосознанной деятельности, спонтанного влечения, способностей, возможностей, талантов, поведения человека. Это называется митхуня бхава на санскрите. Это та тончайшая энергия, которая управляет миром. И чаще всего человек не знает об этом вообще ничего. Он не понимает, что находится в плену этой энергии. Это самое близкое для его сердца. Собственно говоря, начинается еще взаимоотношение мать и сын. Еще с этого начинается уже это бхава. И это родственное чувство. Оно непреодолимое. Даже великие мудрецы, они не отказываются от родственников. Они чувствуют родство, поддерживают эти отношения. То есть это настроение очень могущественно. Никто не может противостоять любви матери. Невозможно. Отец, мать, сын, дочь, и в корне этого и супружеские отношения. Наиболее чистые отношения – это родительские в материальном мире, где родители, они более, наиболее бескорыстно относятся к своим детям, склонны им все прощать, просто любить, служить. Поэтому эта раса прославляется в материальном мире. Супружеские отношения не всегда прославляются. И да, они служат причиной страданий больших, но родительские отношения, они прославляются именно по этой причине, что они наиболее чисты, бескорыстны. Но это тоже метуня пава. Фрейд тоже доказал это, он говорил об этом, что мальчик, ребенок, он связан с матерью, но там тоже сексуальное влечение есть. Прабхупаде сказали об этом. Сказал, ну и что, зачем об этом говорить, сказал Прабхупада. Это само собой разумеется и понятно. Зачем это все изучать? Это понятно и без науки, он сказал. Мы уже живем спонтанно на этом уровне, не нужно этого изучать, как-то объяснять еще, это уже существует. Давайте попытаемся разобраться, в чем же истина. Почему мужчина и женщина так привлекательны друг к другу? Ведь никто не знает об этом. Это невозможно понять. Это называется чары. Но в Бхагаватам говорится, что когда мужчина и женщина смотрят друг на друга, общаются, обмениваются взглядами, речами, словами, то возникает иллюзия любви. Вот как это называется. Это майя, это маха-майя так работает. Вот ее, в чем главная сила заключена. Как Прабхупада говорит, это стрела Купидона, то есть означает, что это любовь подобна стреле. Она входит через глаза и уши, через касание, но пронзает сердце. Глубоко очень. Пхава. Пхава означает глубокое настроение, то есть внутреннее. Пхава относится к состоянию сердца обычно. То есть то, что я переживаю глубоко, можно назвать пхава. На санскрите пхава означает также рождение. То есть это рождение, оно в моем сердце. Мои родственники, братья, сестры, родители, моя школа, мое детство, это остается всегда со мной, это пхава. На основании этого я строю жизнь. Психологи знают это, что вся жизнь человека основана на этой пхаве. Если у него были неудачные отношения с родственниками, с родителями, с отцом, с матерью, с братьями, это отражается на всей его жизни. Например, некоторые люди чувствуют неприязнь к старшим мужчинам, потому что у них с отцом никогда не клеились отношения. Только по этой причине. Кто-то тоскует, у меня никогда не было внимания отца, кто заменит мне этого отца, он ищет всю жизнь, ищет пару такого порядка, чтобы он был как покровитель, как отец. Вот не хватает мне, не хватало мне когда-то этого всего, восполнить все это. Итак, мы видим, что человек желает полноты вкусов жизни, и все это называется одним словом метхуня пхава, она распространяется в дружбу, любовь, родительские отношения, супружеские отношения, внебрачные отношения. Одна и та же энергия. Называется пхава. И наша цель – эту пхаву очистить. И также есть в духовном мире изначальные расы, вкусы. И они должны проникнуть глубже. То есть их природа более тонкая, духовная. А материальная энергия все же она груба. Даже если в тонком там самопроявлении взять, как это сексуальная энергия, она имеет тонкие очень формы. Она неуловима. Не думайте, что сексуальная энергия – это просто возбуждение сексуальное. Это уже ее проявление. Но это не ее суть. Ее суть совершенно иная. Ее суть буквально духовная. Это прямо изначально. Она непостижима, потому что этой сутью мы живем и дышим. Существуем вообще. Поэтому если сказать, где же эта любовь, где это прямо, мы можем не увидеть ее, где она действительно. Но она так близко ко мне. Она направлена на меня самого сейчас. Это любовь к самому себе, она всегда есть. Не думайте, что любви нет, она есть. Она может быть направлена правильно или неправильно, она может проявлена быть или не проявлена. Если она направлена на себя самого, она не проявлена. Как будто у меня ее нет. Поэтому я страдаю. То есть я есть объект любви для себя. Это называется эгоистическая любовь. И эгоизм, значит, суженная любовь, вот такая вот, она скованная, связанная, это плен, вот это вот воплощение тела. И отождествление себя с телом вот вызывает такие реакции, что человек начинает страдать внутри своего тела, внутри своего ума, от чувств. Почему? Что просто пытается наслаждать свои чувства и ум. Эгоистические интересы, хочу наслаждаться, хочу быть счастливым. Дайте мне то, хочу это, требую. Не получается, я, так сказать, работаю, я пускаюсь на хитрость, на обман, но я хочу получить желаемое, хочу наслаждаться в этом мире любой ценой. Я даже согласен, что у меня жизнь – это единственная, но лишь бы только наслаждаться в полную силу. Если это единственная последняя моя жизнь, единственный вариант, то я должен взять все от нее. Такова философия. И если у меня много жизней, то я не прочь понаслаждаться и во многих жизнях. Если там есть наслаждение в будущей жизни, я не прочь умереть и родиться снова. Вы только посмотрите, какая сила наслаждения. Человек готов умирать и рождаться снова, снова и снова. В любой форме жизни, если ему гарантируют, что там будет наслаждение. Если мы рождаемся в теле собаки, кого-то это испугает, а кто скажет, а ничего, почему? Я не прочь. Собаки, они живут очень хорошо, наслаждаются сексом прямо на улице. У нас столько проблем у людей, чтобы наслаждаться противоположным полом. Столько проблем нужно, столько нужно ухаживаний, столько всяких хитрых слов нужно сказать, убедить жертву. То есть так мужчина смотрит на женщину. Просто хочет наслаждаться и все. Нужно убедить в своей любви, создать иллюзию любви, доказать тем, что вот я исполняю твои желания, значит, я тебя люблю, видишь? А какие еще доказательства нужны? И когда мужчина выполняет желания женщины, она думает, он меня любит. Все, это легко обман, очень легко. Цветы, конфеты, приятные слова, музыку включить, пригласить куда-то, нежные слов наговорить, и все, и женщина принимает это. Потом мужчина добивается своего и очень грубо расстается с ней. Все, он уже, так сказать, испробовал этот объект наслаждения, он присытился достаточно, все, следующий объект наслаждения. И точно так же, когда человек хочет даже жениться, тем не менее, он тоже тактику применяет. Он делает то же самое, чтобы доказать свою любовь. Но как только они женятся, жена замечает, что она ему уже неинтересна. Он переключается на деятельность. Уже меньше с ней общается, меньше приятных слов говорит, все, деловые отношения между супругами уже. А где же любовь? А где же теплые слова, которые раньше были? Где цветы, которые он раньше приносил? Но оно сейчас работает. Приходит уставший, я говорю, поговори со мной. Говорит, некогда. Устал я, не мешай мне. Вообще отстань, не приставай ко мне. И без того тоже. На работе столько трудностей. Эта женщина, так, где же любовь? Только потому, что он уже не дает ей подарки, может быть, забывает какое-то внимание уделять. Она начинает сильно расстраиваться. Смотрите, любви нет. Она начинает тревожиться. А что же будет дальше? Он уже ко мне теряет интерес. Как же семья? Начинает тревожиться об этом. При этом она замечает, что он раздражается, когда она требует от него внимания. Раздражается, потому что он устает, и он привык к ней. И тут она смотрит, а с другими женщинами он улыбается. Вы понимаете, какая вещь? С другими-то женщинами он нормально общается. Он, так сказать, активно общается, нормально, он улыбается, он отвечает на улыбки, у них комплименты любовные буквально. Так, думает женщина, дело серьезное. То есть вот такие отношения. И также, когда рождается ребенок, женщина внимание переключается полностью на детей. Все, ей не до мужа. Муж пришел с работы, иди стирай пеленки. Там сам посмотри, поешь что-нибудь. Не, когда тут у меня ребенок и все остальное. При него проблемы будут. Где же любовь, смотрите. Как? Не было детей, я был объектом внимания, а теперь ребенок мне вообще не нужен. Только вот, значит, как рабочий вол меня используют. То есть они как бы обмениваются любезностями в жизни таким образом, мужчина и женщина, что они оба эгоистичны. Природа устроила это на самом деле так, что они должны теперь на основании долга, именно деловые отношения у них начинают доминировать в семье. А любовь так иногда чуть-чуть для вкуса, чтобы уж совсем не умереть от скуки, знаете, от расстройств. Иногда они должны что-то говорить друг другу, общаться, сказать, но в основном это уже исполнение долга, вот эта вот супружеская раса, она в материальном мире требует вот такого. Почему? Почему предустроилось, что так тяжело, нужно трудиться, чтобы заработать кусок хлеба, чтобы поддерживать семью, чтобы удержать эту семью, чтобы воспитать нормальных детей, потому что митхуня пхава, вот в чем дело. Сюда же вложен одновременно процесс очищения вот эти, в эти отношения. Это не ошибка творения. Если это просто примет для наслаждения чувств, мы превратимся в животных. Это будет не семья. Это будет кучка животных, завистливых, злобных. Даже между собой трудно поддерживать отношения. Делящих собственность даже внутри семьи, знаете. Сын вырастает, подает в суд на мать. Требует наследство, деньги, квартиру у него отнять. Столько примеров я знаю. Когда дети, они с родителями просто становятся врагами. На самом деле, самые близкие, говорит, враги, это наши родственники, человек, я по ним говорил. Самые близкие они. Самые глубже все в сердце проникают, знают нас очень хорошо. Это самые близкие враги, если такие отношения складываются. И вот... В эти отношения мужчины и женщины одновременно вкладывается и процесс очищения. Это также подобно тому, как Брахма творит эту вселенную. Для исполнения материальных желаний, верно, но также с целью очищения. Он получает от Кришны наставление, как творить правильно эту вселенную. Два смысла есть. где живое существо может удовлетворить все свои материальные желания. Тут много форм, возможностей, планет, уровней. То есть она трансмигрирует огромное количество времени, может получать, что хочет. Постепенно, со временем, закон природы таков. Зная законы кармы, он может получать. Но кроме этого, еще также вложены принципы очищения. Ты получишь только через ягью. Вот и все, таково условие. Вот такой порядок. Без яги ничего не получишь. А если даже получишь, наслаждаться не сможешь. Многие люди работают, работают, Прабхупада говорит, смотри, получают большие деньги. Но в процессе такой работы, без яги, они оставляют свое здоровье. Приходят деньги, когда здоровья уже нет. Это счастливая жизнь будет на пенсии, они говорят. Да, но где вы? Как вы можете себе представить жизнь счастливой в старом теле, когда вы не можете даже переваривать пищу? Деньги теряют смысл. Вы даже не можете поесть, потому что у вас диета, ограничения. Много ли можем наслаждаться на заработанные деньги, на большие деньги? Так же, как и обычные люди. То есть такова иллюзия, что по закону кармы человек наслаждается. А приобретать он может разные вещи. Много или мало не имеет значения. Наслаждаться он может только в соответствии с заслугами. В соответствии с его здоровьем, его разумом, его привычками. Можно ли сказать, что человек, принимающий алкоголь, регулярно наслаждается жизнью? Нет. Это тип разума, где он не может наслаждаться жизнью должным образом. На самом деле он просто деградирует и страдает, но думает, что наслаждается. Майя просто его обманывает. Итак, мы видим, что эта иллюзия, она заполнила умы людей, и она непреодолима. Вот эта любовь человеческая, она непреодолима. Даже если нет этой любви, человек все равно ищет ее. Невозможно свернуть с этого пути. Никто не может. Любви покорны все возрасты. Даже старики и старухи, они подвержены этому влиянию. Им нужна тоже эта бхава. Они не могут жить без живых существ, если никого нет. Им нужна кошка или собака какая-то. Кого-то кормить, голубей выходить кормить. Они должны общаться с живыми существами. Это тоже телесная концепция. Не духовная, нет. Концепция телесная. Итак, жизнь предназначена также для очищения, и поэтому мы должны принять ее целиком. Нельзя принимать пол курицы. Иначе не будет результата. Фермер смотрит, вот куры у него несутся задней частью, а зерно клюют передней частью. И он практичный человек очень. Разумный, думает, зачем мне передняя часть? Она приносит только убытки. А задняя очень выгодна. Она прибыль мне дает. Я уберу переднюю часть у курицы, оставлю только заднюю. Но тогда не будет ничего, не будет никакого результата. Также и жизнь нужно принимать целиком, со аскезой вместе. Уже заключено. Но люди не хотят аскезы, нет. Аскеза начинается, говорит, нет, мы не сошлись характерами. Таково заключение, и мы разводимся. Я же не для аскезы женился, правильно? А для счастья, для наслаждения. И если я преследую такие мотивы, то я в плену у Майи нахожусь. И вот преданным нужно быть очень осторожным, потому что мужчина и женщина означает забвение религиозных принципов. Это та иллюзия любви, чем она опасна именно. Это не та любовь, которая как раз нас приближает к Богу. А наоборот, там, где мужчина и женщина смотрят друг на друга, уединяются, смотрите, они строят крепость. Дурга, крепость. Материальный мир называется дурга. Где он уединяется, замыкается для чувственных наслаждений. Прячется. Нужен свой отдельный дом, отдельное место, отдельный мир, какой я хочу. И там не укрывают для чувственных наслаждений. Это мужчина и женщина. И когда они общаются друг с другом, они алтарь закрывают. Все, Кришна тут не место Кришны. Святой пришел, но не ко времени. Ну, совсем не кстати вообще, понимаете? Но у нас нет дома. Скажите что-нибудь, дайте там, бросьте что-нибудь. Пусть идет дальше. Не в этой же ситуации. И детям сейчас тут тоже делать нечего. У нас праздник. Дети выгоняйте на улицу. Тут нельзя смотреть, что будут сейчас делать взрослые. То есть это сплошная греховная деятельность. И в мыслях, и в поступках, и в поведении. И они привязываются к этому, к этим отношениям сильно привязываются. Это наша тайна. Наше сокровенное наслаждение. Тайна тайн. Кришна говорит, я тайна тайн. Вот она, мы нашли ее. Вот мы тут наслаждаемся так, что... Все понятно. Веда говорится, что делает обычный человек. Никаких тайн нет. Встает рано утром. Идет на работу. Ну, сначала, понятно, он мочится, испражняется, принимает кофе, умывается, зубы чистит. Если так подробно перечислить. Но, в принципе, встает рано утром, идет на работу. Работает, как осел. Возвращается домой, ест. Спится, выкупляется с женой, поднимается рано утром. Идет на работу. Работает, как осел. Возвращается с работы, его кормят. Дают сексуальное наслаждение, снова поднимают пораньше утром, на работу отправляют. Работает как осел. Снова возвращается, его кормят, дают сексуальное наслаждение, и рано утром снова на работу. Вот и все. Это Бхагаватам говорится. Иногда дают отдых, отпуск. Он такой счастливый, знаете, отпуск дает. Думает, вот, как жизнь хорошо устроена, смотрите, я работаю, могу отдыхать теперь. Какая глупость. И это гуна страсти. Работа и отдых. Видите, весь мир устроен для работы и отдыха, заметили? Все города работают как ослы, но отдыхают как животные. Но полностью отвязываются, но полностью. Такие там делают вещи, что полностью отвязываются. Я видел однажды, как вот эти острова, которые сейчас смыты там цунами в океане. Там на этих островах, знаете, что было? Ведь уму непостижимо. На этих островах их скупали. Можно было делать все. Там не было полиции, не было никакого контроля. Это была одна из секретных передач, намекающая, что вот, вот если хотите любых наслаждений, вот, вот туда можете попасть. Там можно было купить любой наркотик, там можно было ходить без одежды, там можно делать все, что хотите. Там самые отбросы общества наслаждались. То есть они просто отвязывались на эти, до самой последней степени все было разрешено. Групповые отношения, индивидуальные отношения, на виду все, то есть что хотите вообще. С наркотиками, без наркотиков, с алкоголем, с чем угодно. И тут же пляж, море, рай, знаете, такой устраивает. Ну, они сейчас смыты, эти острова, цунами. В этом что-то есть, конечно. Какая-то закономерность есть, безусловно. Мы как законы кармы понимаем и чувствуем, что какая-то закономерность в этом существует. Не случайно это происходит по законам природы. Но мы говорим о том, что люди, вот они не знают этого предела. И в работе не знают предела, и в отдыхе. А почему? Потому что не уделяют время размышлениям о Боге. Нет у них уравновешивающей силы. Это йоги. То есть ум их мечется от обязанностей на работе к чувственным наслаждениям, как молния. Замечали, человек работает, работает, работает. И вдруг внезапно, раз и в запой ушел. Внезапно это происходит. И едва оттуда его вытаскивают, снова на работу. И там он снова работает, работает упорно. Вдруг внезапно, раз, опять какая-то проблема с ним. Как бы неожиданно для других. Вот. Ум как молния мечется, он сметает вдруг какой-то момент все эти наши обязанности, представления, человек хочет наслаждаться. Или живут люди нормальной семейной жизнью, только раз проблема возникает. Любовь называется паракия раса. Очень могущественная сила. Самая сильная в материальном мире. Не супружеские отношения узаконенные, а самая сильная это паракия раса, внебрачные отношения. Это пронзает сердце на вылет просто. Что на вылет, вот насквозь пробивает человека. Один преданный даже написал письмо об этом в той книге, о которой мы говорили. Как он испытал любовь в материальном мире до сознания Кришны. Это будет напечатано в 80-х годах его история. Он сейчас старый преданный. Он пришел в сознание Кришны только для того, чтобы найти эту любовь снова. Вот подобную. Это была паракия. Это была совсем другая женщина. Причем женщина, жена знаменитого ученого. Известного. И она влюбилась в него и объяснилась с ним в любви. И он говорит, я потерял измерение времени. Я перестал понимать, кто я. Он был офицер. Он сейчас офицер. Полковник. Он служил в генеральном штабе. Представляете, это дисциплина, там была партия в то время, и это очень строго были эти отношения. Все, все, говорит, это сразу изменилось в моей жизни. И что же мы решили, говорит, с ней? Такая любовь, говорит, я, говорит, не ожидал. Такие чувства, говорит, я вообще не представляю. Он стал писать стихи, такие потрясающие, лучше, чем у Пушкина. Я серьезно говорю. Почитайте, вы можете заразиться этой пхавой сразу же. Это такая, такая настоящая любовь, понимаете? Вот то, что мы мечтаем об этом. И к чему же они пришли, что нас никто не поймет, мы все женатые, замужние, общество нас не поймет, никто не может понять нас. Он даже выходил из тела, представьте себе, под влиянием этих чувств. Просто выходил из тела, с ним фантастические вещи происходили. Как, знаете, гранатовый браслет, человек пишет там, вот, и все читают это, потом читают, читают, и, знаете, там что-то есть, настоящая жизнь. И говорит, со мной это произошло. И тогда мы решили сжечь себя, уйти из этой жизни вдвоем. И накануне, за день до этого, он встретил преданного на улице с книгами. Таким образом, он не сжег себя, стал читать Бхагавад-гиту, и там он прочитал. С Богом возможны супружеские отношения. Понял, понятно, откуда это все. Он догадался, был очень разумный человек. Он говорит, понял, вот в чем причина и высшая. Вот почему это кажется таким привлекательным здесь.
Паракия раса есть с Богом. Представьте, с Богом такие отношения. Вот вы живете в материальном мире, у вас есть жена, семья, работа, и вдруг вы влюбляетесь в Бога. Паракия раса. Буквально в смысле слова, ведь что это живое существо, он имеет чувства, имеет разум, и он имеет с вами отношения божественные, понимаете, не просто какие-то персональные, а именно лично к вам, он весь готов вас полюбить. Он такой. И когда вы это понимаете, вы просто вся ваша жизнь переворачивается. Вы начинаете видеть, что все это лишь слабое, какое-то слабое отражение в этом мире. Тоже люди играют эту любовь, но это просто, это создано не для этой цели, не для наслаждения, не для счастья, а для аскезы. Это привлекает майя, чтобы потом эксплуатировать человека. И в конце концов, если он искренне очистится. То есть мужчина и женщина должны жить вместе, как муж и жена, да, но для совершения аскез. Для воспитания детей, для исполнения долга. Вот в чем смысл для служения Богу. Тогда они помогают друг другу освободиться, даже жизнь за жизнью. Царь Пуранджана, он умер и стал женщиной, поскольку думал о жене в момент смерти. Родился женщиной. Снова в царской семье. Муж известный был, царевич. Но уже в качестве жены он пришел. Стал служить своему мужу. У него были дети. Воспитывал, исполнял свои супружеские обязанности семейные. А потом муж умер. И жена должна была войти в погребальный костер. В это время появился какой-то странник. И сказал: «Я давно тебя знаю. Мы с тобой старые друзья, на самом деле». Это было воплощение Параматмы. Он сам явился и сказал: «Я тебя давно знаю, столько жизней. Я знаю каждую твою жизнь. И я давно наблюдаю за тобой. И я давно жду, когда же ты обратишь внимание на меня. У тебя было столько мужей, столько жен. Столько раз ты тоже проходил. Я просто ждал, когда же ты обратишь внимание на меня. То есть я твой истинный супруг. Кришна истинный супруг. Это высшая реальность. Не нужно, что это какая-то галлюцинация. И для успокоения говорится. Это высшая реальность. Это единственное лекарство против митхуня бхава в материальном мире. Настоящая бхава, духовная бхава. Настоящая любовь. Подлинная. Потому что любовь к материальному телу, она несовершенна. Она очень зависит от запахов, от форм, от строения черепа. И прочие вещи. От состояния кожи. Я пришел однажды к одному человеку, меня познакомили на Дальнем Востоке. У него болезнь. Ну, он уже умер давно. Молодой, в принципе, он был. Лет 30 в то время. Жена красивая. Сам он юрист, такой успешный человек в общественном мире. Хорошо устроенный. Но болезнь неизлечима. Я не помню, как она называется, но отмирают конечности. То есть просто вот палец ноги отмирает, его ампутируют, чтобы не распространялась эта болезнь. Но все равно продолжается дальше мертвение. Стопу ампутируют, потом колено, потом всю ногу, потом другой палец ноги болит. Вот так продолжается. Это долго, постепенно, медленно, но верно. Ему отрезают конечности одну за другой. Ног уже не было у него. Начала болеть уже правая рука. Потом руки начинают и так далее, пока человек вот не умрет. Вот такая мучительная смерть его ожидала. И меня пригласили, чтобы я ему рассказал о вечности души, ну, что-то проповедовал мы из Бхагавад-гиты. Собрались его друзья также дома. Жена была дома. Жена сидела у зеркала, когда мы пришли в гости, поздоровались, сидела у зеркала и макияж. Куда-то она собиралась. У нее было нормальное настроение. Она уже себе не связывалась с ним. Он сказал ей об этом. Я тебе уже, видишь, не могу быть мужем с моим телом, видишь, что происходит. Я тебя отпускаю. Ты свободно делай что? Не беспокойся. Я это нормально перенесу. Я понимаю, тебе трудно. Зачем тебе эти трудности? Я вот умру и так. Ты можешь ходить, заниматься своими делами, куда угодно, знакомиться с кем хочешь. Все, ты свободно решай. Свою жизнь можешь строить прямо при мне. Потому что он видит, она уже склонна к этому. Что с ней воевать? Она не будет с ним сидеть. Нет, ей нужна любовь, ей нужна митхуня пава, ей нужны сексуальные отношения, нужен здоровый мужчина. Зачем мне этот больной муж? Зачем мне нужен? Я замуж здорового выходила. Но вот в Индии семья. Приходите в гости, там жена сидит в углу, так раскачивается, и говорит всякие странные вещи. Что это такое? Она сошла с ума у меня, говорит муж. И что? Ничего. Жена же. Ну и все. Ничего. Ничего не меняется в жизни. Жена остается женой. Я продолжу заботиться о ней.
Итак, я однажды спросил в Индии, есть ли пенсия в Индии для стариков.
Индусы очень удивились. Что это, пенсия? Нет, пенсии никакой нет. Зачем пенсия? Пенсия даже оскорбление.
Это значит, что вы никому не нужны, и подачку правительство должны просить ходить. Требуйте, что мало, мало, дайте больше, дайте больше, дайте больше. Не хватает, не хватает.
Я говорю, как же старики в Индии? Их же очень много в Индии, гораздо больше, чем здесь. Там люди долго живут.
Как? Говорит, родственники есть, дети. Зачем пенсии? Вот, надежно.
Так что же случилось здесь, скажем, в России, где старики уже не могут выжить? Что у них нет родственников, нет детей или что?
Нет любви, есть только сексуальные отношения. Вот в чем проблема. Вот она Митхуня Пхава. А коварная вещь. Она обманывает.
Потому что это вожделение, это не любовь.
Если мои чувства не удовлетворены, я скажу, да зачем мне это нужно? Я найду культурный предлог, я же разумный человек. Я объясню это философски, Фрейд помог нам. Дарвин тоже, он, сказать, все обеспечил для этого. Наука, химия, физика и прочее. О психологии столько много сказанного. И я найду массу научных подтверждений того, что я прав.
Та же Хиранья Кашипу хотел убить сына, но он же находил научные подтверждения для этого.
Основания психологические и прочее, чтобы совершить демонический акт. Убийство собственного ребенка. Он не принимал его преданность. Но чтобы поддержать авторитет в обществе, он это все делал очень научно, как гьяни. Практически безупречно. Если послушать Хиранья Кашипу, можем проникнуться его чувствами. Он находил убедительные аргументы. Но Бхагаватам объясняет это, как есть на самом деле. И таким же образом все люди поэтому и спекулируют. Причина спекуляции только в сексуальной энергии, в неудовлетворенной. Как же мне устроить эту жизнь? Вот у меня уже вроде все есть, но я этого не хочу. Нет, это все надоело уже. Я должен быть ученым, чтобы изменить свою жизнь. Видите, я должен найти предлог, найти слово, знать, как общаться, как в этом мире представить себя, чтобы не потерять свой статус-кво при этом еще. Быть чистым выглядеть. И вот под видом как бы многих чистых вещей люди занимаются греховной деятельностью. Это лицо материального мира, поскольку есть Митхуня Пхава. Она всему причиной. Вожделение – это самый коварный враг, говорит Бхагавад-гита. Злейший враг знания души. И вожделение нельзя так прогнать просто. Вот оно появилось, вы так говорите, уйди, брысь. И все, оно убежало, больше не появляется.
Даже когда вы делаете ему брысь, вот в этом брысь уже полно вожделения будет. Это невозможно. Просто когда вы разгневаетесь на него, это уже вожделение.
Вожделение можно победить только качествами смирения, подлинного смирения. Не отождествление с телом смирения. Вот такое смирение. Смирение должно быть. Вот я видел Прабхупаду портрет. Рука каратала, глаза закрыты. Я стал думать, почему так привлекательно?
Просто человек с закрытыми глазами. Но почему вы не отрываете глаз от него? Что-то есть необычное.
Я смотрел, смотрел, смотрел и понял. В этот момент Прабхупада не отождествлял себя ни с чем материальным. Ни с чем материальным. Вот и вся причина. Никакой Митхуня Павы. Никакого материального интереса, ни одной эмоции материальной нет. Полное погружение в себя, полное сознание, наполненное сознание, не отвлеченное чувствами, мыслями, желаниями. Поэтому однажды я, когда распространял книги, я пошел по офисам, показывал книги. Люди уже были пьяные под Новый год, знаете, вот, но мы еще продолжали распространять, марафон был. Я говорю, посмотрите, просто посмотрите на фотографию этого человека, вы очиститесь. Я открыл книгу и показал, предрешил Прабхупаду, видите. Вот просто посмотрите, вы не видели никогда такого. Вы очиститесь. И все стали смотреть внимательно в офисе. А почему очистимся, спросили. Почему? Почему так важно это? Вы посмотрите на это лицо, тут нет вожделения. Все стали еще глубже смотреть туда. Они были поражены этим. Здесь нет вожделения. Вот нужно, чтобы медитировать нужно, чтобы избавиться от камы. Поэтому муж не должен медитировать на жену. Глубоко. Это правильно. Но и на других женщин тоже надо медитировать. Если говорить о женщинах, то он медитирует только на жену. И больше ни на кого. Иначе кама, она распространяется. То есть жена – это удерживающая, контролирующая сила камы. Вот в чем ее предназначение. Она держит это желание на себе. Куда смотришь, говорит? Сюда, на меня смотри.
Когда-то мы попали в такое положение, тяжелое, потому что мы выступали с Курехиным, это знаменитый был режиссер, и это был хороший зал, знаете, октябрьский зал, и у него там был какой-то сюрреалистический концерт, он делал такие сюрреалистические концерты, там у него опилки сыпались с потолка, и на машинах ослы выезжали, и там такое все было. И мы там тоже вот вклинились, там можно было кому угодно вклиниться и выступить, и мы хотели там просто киртан спеть прямо со сцены. И мы так и сделали, мы вот искали такие возможности, это было в 80-м какой-то год, не помню, с Курехиным прямо на сцене, вот его в этом сюрном концерте. Но там, к нашему, так сказать, ужасу, еще было выступление, конкурс красоты между этими выступлениями. А что такое конкурс красоты? Наверное, вы подозреваете, что это такое было. Это просто практически голые женщины. И мы были за кулисами, ждали своего выступления. Они тоже были за кулисами, там же ждали своего выступления. У нас Тила, Китхоти, Каратал, Набриданки и голые женщины вокруг. Это был дом инициации, думал, вот это да. Что делать вообще? Куда бежать? И главное, никуда нельзя бежать, нужно ждать выступления. А они не просто там стоят, они разговаривают, с нами интересуются, что за одежда у вас, а что за... Мы попали в такое положение тяжелое, я вам серьезно говорю, потому что мужчины. И там был один человек, один преданный, вместе с женой. Она нас всех и спасла. Это Матаджи. Она подошла к мужу, говорит, куда смотришь? Он, никуда не смотрю. На меня смотри. Она смотрела, куда смотрите? Построила всех. Разворачивай, туда смотрите. Вот, командир крепости, говорит, жена, вот в чем ее команда, в чем ее роль настоящая. Вот и все. Все, все, никакой Митхуни Пава, женился, все. Не женился, не жени, женился, не разводись. Такого правила. И ты будешь спасен тогда. Но если ты будешь смотреть туда, сюда, туда, ты все потеряешь. Вожделение тебя разорвет на части. Всю твою жизнь. Тебя одна жена войдет, вторая жена войдет, третья жена войдет, четвертая жена войдет. Раса лила в голове будет. Для человека это прямой путь в ад. Для Бога это нормально. Для человека это прямой путь в ад. Потому что Кришна, когда танцует с девушкой Вриндава, она никогда не испытывает вожделения. Это совсем другая бхава. Это према, это чистые отношения. То есть мы должны знать. Мы думаем, что это вполне же естественно, влюбляться в женщин, там, в мужчин, жить семейной жизнью, для воспитания своих детей, для своих личных интересов. Это естественно только потому, что мы себя отождествляем с телом. Как только мы себя не отождествляем с телом, мы видим, что это противоестественно для души. Быть привязан ко всем этим объектам. Мужчина не должен быть привязан к этим объектам, он должен быть привязан к Богу. И к жене он привязан потому, что она помогает ему привязаться к Богу. Вот это истинные отношения. Вот они должны такие сформироваться у человека. Конечно, мы знаем разные примеры из истории шастр, что бывают и пять мужей, как в Драупаде, и бывает много жен, как у царей прошлого. Но это люди были другого уровня. Ни в коем случае нельзя подражать в современное время этому. Это очень крайне опасно для духовной жизни. Это самый верный яд. Прабхупада говорил, что сексуальная жизнь и духовная жизнь за 40 миль друг от друга в прямо противоположном направлении. Нужно что-то одно выбирать. Поэтому мы идем путем дхармы, предписанной в шастрах, как правильно организовать семейную жизнь, как правильно общаться с женой, с мужем, чтобы мы были удовлетворены во всех отношениях. Должна быть семья, должны быть дети, должно быть правильное мышление, правильное служение, правильное представление, должно слушать Бхагаватам, воспевать святое имя, в семье это необходимо. Муж и жена приходят у нас, вот проблемы и прочее, мы вот часто ссоримся, не понимаем друг друга. Чем больше ждем, тем кажется, больше не понимаем друг друга. Хотя должно быть наоборот. Обычно я спрашиваю в этом случае, вы вместе поете киртаны дома, мантру вместе повторяете? Нет. А как же вы хотите построить отношения, если между вами нет Бога? Именно так и произойдет. Мужчина и женщина немножко разные, чуть-чуть, но со временем будут вот такие разные. Мужчина с Марса, женщина с Венеры, есть такая книга. Они с разных планет. У них разные вообще представления жизни, разные пути. И только Бог может видеть на духовной платформе такие понятия, как мужчина и женщина, никакие другие. Один человек в тюрьме, мы проводили программу, подходит и говорит, я не виноват, я тут сижу, конечно. Это строжайший режим, знаете, там большие срока. Говорит, я не виноват. Все они говорят одно и то же. Они подходят, я не виноват, все было не так. И рассказывают, как это было. Только об этом и думают. Хотя все они преступники. Говорит, я не виноват. Говорит, жену зарезал. Не зарезал я ее. Мы чистили картошку, ругались. Я, говорит, просто ткнул ножом, она умерла. Вот и все. Я, говорит, не зарезал ее. Почему он так понимает все? Но ведь он же зарезал ее. Факт. Он говорит, нет, просто мы ругались. Она меня так обидела, что просто ножом ткнул, а она умерла. Все, что произошло, я не виноват. То есть, что это было? Гнев. Это было вожделение удовлетворенное. Вот он. И оно говорит мне, ты не виноват. Ну и что, вторая жена, третья? Ну ты же не виноват. Это же чувство. Это же любовь. Это же можно все понять. И ее можно понять, его можно понять. Но шастры очень строго к этому относятся. Людей очень сильно наказывали в ведические времена, если они соединялись с другими женщинами, особенно если это не соответствовало варне. Знаете, какие были наказания? Страшно представить. Если мужчина соединяется с женщиной высшей касты, не женой, высшей касты, его жарили на медленном огне, ману самхита. Законы ману. Расстилают железо, там внизу огонь, и на этом медленном огне его прожаривают хорошенько с всех сторон. И причем без всякого сожаления. Вообще, такая была культура. Так охранялась. То есть женщины были под защитой, религия была под защитой, почтение было под защитой, очень сурово наказывали. Сейчас применить невозможно, сейчас жарить придется многих. Кого-то жарить, кого-то варить, то есть, знаете, такая кухня будет, что в этом мире. Отрубать руки ворам, все будут без рук ходить. Это будет странный мир, знаете, это будет общество инвалидов. Кстати, в Кали-Югу у нас такие привычки, но мы должны немножко вспомнить, возродить в себе это вот изначальное сознание и получить как бы благо, настоящее благо в нашей жизни. Потому что когда человек разбит жизнью, это очень жалкое зрелище. Никто не сможет ему помочь, когда он уже разбит. Все будут только сочувствовать или говорить, сам виноват, сам глупец. Много будет очень обидных вещей, когда человек в тяжелом состоянии находится, в разбитом состоянии. Один человек поехал в паломничество в Мекку. Он принимает как бы все религии, он интересуется разными религиями. Есть такие люди, знаете, они космополиты такие. Поехал в Мекку, хадж, паломничество. И там, говорит, в месте поклонения Кааба, там много, говорит, нищих людей сидит, безруких. Никто им не дает никаких денег. Он поразился, он не знал эти законы суровые, шариата. Он поразился, они же богатые люди, смотрите, у них тут денег полно-полно, не дают ни копейки. И он стал давать деньги этим нищим, и все его осудили сразу же. Ты знаешь, что это воры. Им отрубили руки по закону шариата, они воровали эти люди. Мы не даем, говорит, им никаких пожертвований. Все их презирают. Вот такие очень суровые отношения, смотрите. Но благодаря этому они гордятся этим причем, как цивилизация. Благодаря этому, говорит, если вы пойдете в магазин, в обеденный перерыв, он закрыт, замка нет. Веревочка вот так вот протянута, обед. И никого нет в магазине. Ни один человек не войдет туда, ничего не возьмет. Не нужны замки. Руки отрубают. Если рук нет, то и замков не нужно. Гораздо проще все устроено. Но если у человека остается этот внутри вкус, это не выход из положения, говорит Шримад Бхагаватам. Он должен обрести сознание Кришны, обрести высший вкус. Только тогда он избавится вообще от склонности к греху. То есть религия не должна быть просто каким-то устрашающим законом вечным. Что многие люди отвергнут такую религию. Зачем мне такая религия? Она вечно пугает меня и наказывает. Дайте мне свободной жизни. Я хочу жить в Америке, а не там, где руки рубят. Там есть более человеческие принципы, смотрите, там есть какое-то милосердие, они прощают, они более гуманные. Они бывают на электрическом стуле, они голову рубят. Все-таки есть разница, ну. Хотя лучше, я слышал, что лучше именно голову отрубить, легче перенести, чем электрический стул. Кошмар вообще, что они придумали. Но и по их мнению, вот это гуманнее. Когда голова на месте, а глаза вылетают. Буквальным образом, очень как бы это более жестокий процесс. Тем не менее, они ищут гуманные способы. Газовую камеру там закрывают человека, травят его, там пытаются найти разные способы. Но ведическая культура, она вот такова простая. Говорит, если ты убийца, на виселицу. То есть они знают, за какое преступление, какое наказание. То есть, чтобы человек искупил в этой жизни все. И здесь нельзя идти на поводу просто чувств, вот этого вожделения или жалости, или чего-то еще. Вот это законы ману называется. Но такая религия, она устрашает людей. Справедливо, здорово, конечно, но я там жить не хочу. Мало ли что, и вам сразу отсекут что-нибудь, или повесят, или смотри, плетьми забьют при всех. Да вы что, это же Средневековье. Верно. Почему? Почему так? Потому что сознание не развито у людей. Мы не можем сейчас выставить такие требования. Это будет неправильно. Не привита эта культура. Она пугает любого. Но если культура привита, в этом нет ничего страшного. Человек может контролировать свои чувства. Нет. Никого это не испугает. А почему должен бояться? Я не буду воровать. Все, я контролирую свои чувства. Почему должен бояться это все? Пусть боятся эти негодяи. Кто не собирается чувства контролировать, всех же обучают контролировать чувства, а он не хочет. У него другие планы, но пусть и отвечает, пусть он и боится закона. То есть совсем другое отношение. И когда уже люди именно образованы, именно подготовлены, мы видим, что наши, сказать, законы, наши стандарты будут повышаться еще больше. Требования друг друга, ответственность будет повышаться еще больше. Еще выше, еще выше, еще выше, еще выше. Как река Падма. Не всякий рискнет омыться в ней. Она опасная река. Что имеется в виду? Если человек не совершал никаких оскорблений в, реке, в преданном служении, то окунувшись в реку Падму, он получает 100-кратный результат преданного служения сразу же, за одно мовение. А если совершает вайшнава аппарату оскорбления, то Падма увеличит 100-крат его реакции за это. Опасная река. Это Бангладеш. Бангладеш идут постоянные войны. Заметили, что люди моются в Падме. Там много реакций. Хотя это очень религиозная страна. Это, почему же там такие войны? Там другая ответственность за поступки. Бангладеш в следующем году будет. Вот, может быть, я поеду. Было бы здорово. Но мы пришли на Гангу, там, где уходил Наратам Дас Такур. Там, где его тело в молоко превратилось. Вот это молоко было собрано, и сейчас в Самадхи, там недалеко храм есть. И то место, где Наратам Дас Такур ушел, принимал омовение, ушел, не отлично от реки Падмы. Он получил прему от Падмы. Когда он просто мылся в ней, получил прему бхакти. Господь Читания передал Падме, а Падма передала ему. И там есть место, где Наратам Дас Такур у Ганги оставил тело. И это место не отлично от Падмы. И Гуру Махарадж сказал нам, вот это Падма здесь. Если вы совершали оскорбление, получите в 100 раз больше реакции. Если нет, получите прему. Кто хочет омовение сделать? Стали думать так. Сложный вопрос. Гуру Махарадж разделся, пошел в воду. Ну, мы все тоже пошли в воду. Ну, реакция так реакция. А вдруг према? То есть вот такие законы, чем выше цивилизация, чем выше разум, тем выше ответственность. И мы увидим на том, на вершине ответственности, мы увидим, сколько существует тонких грехов, основанных на тонкой энергии вожделения. Это касается контроля ума. И тогда мы поймем, в чем причина этих материальных страданий. Никакие законы этого мира не помогут установить мир, пока это тонкое вожделение пронизывает наши чувства, ум, разум. Поэтому должны быть святые люди, которые готовы на жертву. Люди боятся духовной жизни из-за вожделения. Они боятся отречения из-за вожделения. Они, знаете, как премудрый пискарь. Им главное выжить подольше. Вчера мы эту историю сказал такой Щедрин. Пискари собираются на совет в озере и думают, знаете, очень трудно выжить, тут кругом эти щуки. Редко кто доживает вообще до старости. Но тут у нас есть один пискарь, он живет уже, знаете, 200 лет. Пойдемте к нему, узнаем секрет его долголетия. И приходит к нему, так сказать, целая ятра. Цайту Ньясасуну. И он говорит, в чем секрет его долголетия. Главное не высовываться. Это вожделение. Вот оно. Я делаю себе нору и сижу там, не высовываюсь. И просто мне нужно выжить, выжить, выжить. Но Прабхупада спросит, а кто выживает в этом мире? Все умирают же. 100% вымирание. Какое выживать? Еще одна иллюзия. То есть нужно прожить жизнь качественно, полноценно. Не количественно, а качественно. Хотя бы небольшое количество, но в полном сознании Кришны прожить. Да будет достаточно этого. Чем сидеть и выживать в своей семье, бороться за счастье в своей семейке, с своими детьми воевать. Говорится. Вообще нужно расширить свою семью, представление шире намного. Проповедуйте, и у вас появится много родственников. Большая семья, она будет расти, расти, она будет увеличиваться. И вот тогда все это вожделение, но растворится в этом во всем. Что вожделение – это там, где есть муж, мужчина и женщина, и они скрыты от других глаз. Вот. Вот это вожделение. А когда они открывают двери, гости приходите, намахадо, воспевание, просад раздают, вожделение уходит вместе с гостями. Все, кто приходит, принимает там прасад, они очищают это место, вайшнавы. Все, они уходят там чисто. У них даже мысли не возникает вожделения в те дни. Через неделю новая намахата. Поесть нужно. Да, жена так вкусно готовит, правда же? Что там она приготовила? Нет, иди-ка на улицу, спроси, кто там не ел сегодня. Кто голодный? Накорми, потом ешь сам то, что останется. Вот, вот такие правила и предписания для чего? Чтобы ограничить вот это вожделение как-то. Потому что дома человек бесконтрольный. Он спит сколько хочет, ест сколько хочет, ругается сколько хочет с женой, воюет. Сексом, пожалуйста, все удовольствия. Но только рано утром на работу. Вот и все условия. И ради этого он будет вкалывать, как осел. И чтобы к такой жене потом приблизиться, он еще получит пару оплеух от нее обязательно. Такая психология любви материальной. Сначала пару оплеух, потом любовь будет. Осел подходит к ослице для совокупления. Он ему копытом пару раз по морде съездит сначала, а потом позволит приблизиться. И осел счастлив. Он доволен. У него все зубы выбиты. Видели его? Он счастлив, потому что ослица любимая, жена его. Она его пилит, она его ест, она его бьет. Она вечно недовольна, он мало приносит денег. В народе это подмечено. Почему у женщины морщины вот такие на лбу, а у мужчин вот такие? Где деньги, жена говорит? Какие деньги? Она хозяйка, она будет его слить, она будет эксплуатировать, использовать, как захочет. Потому что у него вожделение есть вот и все. Но когда он становится преданным, он уже из-под контроля выходит. Жена начинает ревновать его к Богу. Смотрите, он туда, туда, и точно никаких женщин нет у него. Он какой-то другой, не в чем его упрекнуть, и в то же время мне внимание не уделяет. Точно какой-то божественный. И постепенно проникается глубоким уважением, и начинается настоящая духовная связь между ними. И вот в этом смысл греха с хашем. Но пока они меняют объект, ничего хорошего не произойдет. Ну, такая тема, я извиняюсь. Я не виноват, но тут все об этом все эти дни. Я не приехал специально для этого, поймите правильно. Я не знал, что такую тему мне предложат. Сокровенную очень. Обычно я об этом вообще не говорю. Потому что это возмущает людей часто, или они становятся фанатиками, начинают жен своих ненавидеть, или мужей, что-то такое происходит. Они неправильно понимают это все. Может быть, даже преждевременно об этом всем говорить. Сначала нужно просто вкус киртана, знаете, ну просто подружиться, ну как-то вот на такой. Но кому-то это сейчас важно и в данный момент, конечно же. Понять. То есть мужчины, в всяком случае, должны знать. Это не шутки, что касается общения с женщиной. Проповедникам особенно. Если вот это проповедник, будьте очень осторожны, очень внимательны. Женщины будут привлекаться. Вот один проповедник. Живет в храме. А там за стенкой у него мастерская швейная. Матаджи там. Шьют для божей, все остальное. Я не скажу, в каком это храме было. Это старый проповедник, опытный, все в порядке. Но там матаджи собираются, они шьют и ха-ха-ха-ха. И прочее. Служат гуру, конечно, все в порядке, но у брахмачари проблемы. Да, до поздней там вечера, они наверное, что-то не успевают делать, у него проблемы. В конце концов, он говорит, что делать, меня говорит. Я говорю, ну скажи ты им. Просто скажи, кто там главное, скажи, чтобы перестали это делать тут. Я брахмачари тут за стенкой. Ну, он пошел. Это была ошибка моя. Моя ошибка была. Что я грехаст, я к этому значению, но он брахмачари. И он попал. С этого момента началась уже, так сказать, другая жизнь. Постучался просто в этот кабинет. И вышла матаджи. Да, Прабу, слушаю вас. Тилака, сари, голова покрыта, все, нет, по стандартам. Глаза, знаете, такие, шакти. То есть мантру повторяет, преднаслужением занимается, все в порядке. Понимаете, вы не могли бы вы потише? Я слышу ваши голоса, и меня это беспокоит. Вы же женщина, я брахмачари. Хорошо, Прабу, вы приходите ко мне всегда и говорите, что не так. Можете каждый день ко мне приходить и всегда учите меня, говорите, что я делаю не так. Я подумал, действительно, хорошая ученица, смотрите, очень послушная. Вы знаете, вы так точно замечаете эти вещи, я бы никогда сама не поняла эти вещи, мне нужен наставник. И у него были проблемы какое-то время, пока я не заметил это. Потом я понял, что это была ошибка. Ты брахмачари, ты даже не должен так разговаривать с матаджи. А если матаджи видит брахмачари, все-таки нужно поговорить, и на 3 метра дистанцию держит в Индии, чтобы даже тень не касалась его. Вот так вот голову закрывает и говорит. А если хочет послужить ему, ну, хороший, преданный бывает, и что-то передать, она передает через кого-то, и имени не называют. Вот так оно с брахмачарием. Если не собирается жениться. Женщины должны быть очень строги. Но если собирается жениться, другое дело. Да, давайте узнаем. Собирается, хорошо. Вот я хотела бы с кем познакомиться и прочее. Это нормально. Через кого-то узнать, там, информировать. То есть тут нужно защищать эти вещи. Что касается женатых мужчин, их нужно защищать особенным образом. Потому что под видом преданного служения могут происходить очень плохие вещи. И как? Майя очень тонка. Не любовь, нет. Это не любовь. Духовные отношения. У нас с ней духовные отношения. Вы же замечаете, нет? Только мы проповедуем друг друга. Она вопрос, я отвечаю, все. Она для меня, знаете, как мать. Мать, знаете, это же святое. Вот она, тоже святые отношения, чистые очень, материнские. Вот это начало. Человек это чувствует. О, как мать, смотрите. Такие отношения, хорошая ученица. То есть, прежде чем принимать учеников, должен человек понять, что такое тело, что такое душа, разобраться в этом. Нужно быть осторожным. Тот, кто хочет принимать учеников, преждевременно попадет в ловушку женщин. Так устроен этот материальный мир. Майя не пустит его. То есть, это наша гордость. Нужно быть очень смиренным. Партасарати Прабху пишет в своем дневнике. Вот у меня последователи ученики кланяются мне, цветы мне предлагают. Но они не знают, что я просто уличный бомж. Вот оно смирение. Вот она сила духовная. Вот это защита. Это защита Кришны. Кто я такой? Я уличный бомж. Прабхупада подвисает. Самый жалкий, падший, нищий Бхактивиданта с вами. Вот он себе что думает. Отсюда такая сила Прабхупада. Майя не касается его. Такое смирение, видите. Вот чему мы должны учиться. Они просто быть победителями, героями, проповедниками, которые, знаете, тут такие дела делают, гордятся этим. Джагат-гуру. Все пойдем жертвой Майи, все влюбимся в кого-то еще. Любовь зла, как говорится. Не так ли? Это великое наказание, это великое проклятие будет, если человек влюбляется еще раз, особенно для женщины. Говорит, один шанс дается быть счастливой. Один раз у женщины, все. Другого выбора нет. Мужчины тоже должны быть очень осторожны. Это единственная причина, как мы можем разрушить всю духовную жизнь, как можем навредить обществу. Вот этот момент. Как Гирирадж Махарадж однажды рассказывал интересную историю. Я даже удивился, в Майяпуре это было или в Вриндаване. Я сказал историю о себе, он рассказал. А в Джугу, когда этот храм строили, там была война, помните, вот Бладиламрити описывается, там была война, их обманывали, должны были отстоять эту землю, и Прабхупада тоже принял в этом участие. И там наняли одну проститутку, эти враги. Гирирадж Махарадж с вами, он был там главным. Они налили специально, чтобы она его соблазнила. Потом полиция сказала уже, услышали, что эти американские с вами подделка. И движение фальшивое, и таким образом выгнать их оттуда. Вот такой был план. Это все потом прояснилось. Эта женщина пришла, одетая определенным образом, надушенная определенным образом. Поведение, она знает, как это все делать. И врач ни о чем не подозревает. Сидит, повторяет мантру там, где вот эта стройка начиналась у них. В том, так сказать, будущем храме. И он рассказывает сам об этом. И все слушает. Говорит, она садится рядом со мной, подсаживается ближе еще, смотрит на меня, хочет прикоснуться ко мне. Я думаю, что случилось, почему? Она не видит, что ли, что я саньяси? Она говорит, я не мог понять сначала, в чем там дело. И более того, никого, говорит, не было. И точно какое-то время никого не будет. Я вдруг понял, что я в опасности в какой-то момент. Что она имеет эту силу. Что она может возбудить во мне это желание. И даже уже, говорит, чувствую, что это приближается ко мне. А это большая сила. И тогда я вдруг стал понимать, что я склонен к этим вещам. Даже приняв саньясу, я все имею этот вкус, эту память. Она может пробудиться в любой момент. И тогда, говорит, я вспомнил про Прабхупаду. Если я сейчас это сделаю, то я подорву авторитет Прабхупады, всего движения, искон. И вот эта мысль меня спасла. Вот о чем нужно думать. Это не просто наша жизнь, наша репутация. Мы связаны с Прабхупадой, с духовным учителем. Что будут думать о моем духовном учителе? Вот на меня будут смотреть и будут думать, какой же у него духовный учитель, смотрите. Кали Чела. Что за ученики у него такие? Это авторитет гуру. Мы должны поддерживать его. Ну, вот мы же обещаем. А кто может быть дороже нашего духовного учителя? Разве есть что-то такое? Это же представитель Кришны для нас. Самый близкий объект сердца. И это очень дорого. Надо сохранить это. Вот этот придаст нам силу необходимую, чтобы выдержать вот эту вот жизнь правильно, потому что мы проповедуем, тут много у нас общения, материальный мир, люди принципы не соблюдают, тут много, может быть, всяких опасных вещей. И вот, тем не менее, есть защита. Это кроется в нашей решимости, чтобы мы могли не забывать Кришну, духовного учителя, миссию, наставление, и ради этого мы должны жертвовать чем-то. Все, больше не буду давить на эту тему. Я извиняюсь, столько аппаратов. Могут ли вопросы? Пиво тоже пьют? Безалкогольное. Сигареты без никотина. Как хорошо все устроено, смотрите. Колбаса без мяса. Это вкус прошлой жизни. Об этом мы говорим, что это пхава рождения, но ее трудно искоренить. Когда-то в Германии сделали революцию. Джебиси. Никакого хлеба. Чапати. Как в Индии. Но это же Германия. При этом сделали контрреволюцию. Отстояли хлеб. Невозможно было установить. Нужно это учитывать также. Но слишком увлекаться в эти вещи не нужно, потому что они вызывают самскары. Вот эти вкусы и память прошлого вызывают самскары прошлого. Что касается кармического хлеба, преданные ослабнут духовно. Это гарантия. Просто говорю об этом. Мы должны сами решать. Тут не нужно делать революцию, мы должны знать об этом, что все ослабнут духовно. Кармический хлеб – это хороший яд. Хорошее средство забыть Кришну. Одно из лучших. А какая причина есть кармический хлеб? У вас тут хорошо все организовано, столько всего. Можете этот хлеб печь и продавать, преданные. Обеспечивайте хлебом. Столько возможностей у вас здесь. Совсем. И хлеб это на расхват сюда будет. Попробуйте делать хлеб печь. То корми будут приходить за этим хлебом. Мужчина получает реакции за это. Ему придется в какой-то момент прислушиваться к жене, если она целомудрена. Он сможет осознать в какой-то момент это. Я думаю, что не сразу, пока у него это мужское эго большое, я думаю, что он не покорится, но он не примет это. Но разум духовный, он другой, он смиренный. Гуру, он самый смиренный среди учеников. Муж – это гуру, но он должен быть смиренным. И при помощи смирения он сможет слышать ценные вещи откуда угодно. Откуда угодно. Ценные вещи, так много наставлений Кришна дает нам со всех сторон. И ложное эго говорит, нет, почему я должен его слушать вообще, кто он такая? Ну так человек много теряет. Отсутствие разума, значит, ложное эго большое. Тогда придут какие-то проблемы. А, видимо, я забыл об этом. Ну, потом он умер, конечно. А я говорил о том, что, да, об этих отношениях, что жена уже не интересовалась им, потому что для нее он был телом. В принципе, смысл этот мы, да, сказали о нем. Потом он умер, этот человек. Он не принял сознание Кришны. Он говорит, я не боюсь смерти. Я не верю в Бога. Он был таким демоничным, сильным человеком. Демоны не сильные. Поэтому у них был такой этикет, я потом понял, потому что у них были демонические отношения, основанные на каме. И он тоже это говорит, справедливо, если я тебе не могу дать, то бери любого мужчину, не стесняйся. Я уже, так сказать, понимаю свою роль. Я не буду тебе мешать. Это демоничные люди. Такова культура. Четыре врага. И о каком враге нужно рассказать больше? Жена красавица означает, что она привлекает других мужчин, в этом проблема. Красивая жена – это проблема. Она привлекает других мужчин. Возникает много беспокойств. И у нее, и у мужа, и в семье. Вот поэтому это, с одной стороны, как бы вроде хорошо, с другой стороны, трудно иметь красивую жену. Отец в долгах, понятно. За долги придется расплачиваться еще и детям. Как бы вот награждает нас не наследством, а вот... Это как враг рассматривается. Это неблагоприятный фактор. Мать-проститутка, тут даже объяснять нечего. Это ужасно для детей. Такая репутация матери. Мать самая, как бы, ну, священная, считается в семейных отношениях. И тут яд со святостью, это как совместить вообще? И что еще там было? Сын не интересуется духовным знанием, это наказание. Это подлинное наказание. Для родителей. Ну, сын. Сын для родителей. Я знал одного человека, он был очень красив. Молодой человек. Он был очень красив, успешен в отношениях из-за своей красоты именно. Но когда я с ним стал общаться, я понял, что это подонок. Просто другого слова трудно найти было. Ничего святого не было. Совершенно не соответствовал внешности. Такой сияющий, красивый человек, знаете. Улыбается красиво. Говорит неплохо. Образованный довольно-таки. Но когда я с ним общаться, я понял, это редко можно найти такого человека. Знаете, воплощение удивительное. И тем не менее, какой-то контакт случился внутренний, и он стал раскрывать свое сердце и плакать. Говорит, я негодяй, говорит. Он стал себе говорить ужасные вещи. Он сознавал этот момент, оказывается. Я говорю, может быть, не стоит так уж убиваться, просто, ну, можно же справиться. Он говорит, нет, есть уже вещи, говорит, непоправимые, необратимые. Ты знаешь, что я сделал? Мой отец за меня повесился. Ну, вот такие дети бывают. Лишенные знания, не интересующиеся никакими там обязанностями, знаниями. Это серьезное наказание для родителей. Если он не интересуется духовно знанием, то чем-то он интересуется, верно? А чем он интересуется? Понятно, чем интересуется. Вот он наказание. И этот интерес он принесет домой все. И вы никуда не сможете его деть, это же ваш сын. А просто необходимо найти свое место в обществе вайшнавов и выполнять свои обязанности, это все. Это просто. Видите ли, материалисты, они в этом успешные, что касается организации, потому что там есть денежный интерес. Человеку платят, и он не влезает в чужие дела. У нас здесь не оплачивают бескорыстное служение, поэтому нам интересно все. Нас интересует картина в целом. Если там что-то не так, я уже теряю энтузиазм, видите? Я вот так сейчас настроен. То есть у меня нет такой твердости. Когда строили храм в Петербурге, там нанимали бригады людей, которым платили деньги. Также была бригада преданных, которые бесплатно это делали все. Брамачари и другие приходили, бескорыстно делали это все. Мы заметили, что управлять преданными практически невозможно, очень сложно, по сравнению с корми. С корми очень просто. Деньги дал, он все делает. Что не говорит, все выполнит. С преданным он всегда спорит, говорит, нет, лучше сделать так, почему, кто-то решил вообще, и просто он там кирпичи ложит, и он решает все это. За прорабы, за президента переживает, за всех, за все общество сразу же. Я строю, значит, и храм Кришны, поэтому, значит, он понимает это. И в то же время вот это ложное эго, оно распространяется на всю организацию, и он каждый главный, каждый решает все это. А они просто получают какие-то гроши, эти люди, и спокойно работают. Все, что им говорят, делают. Если переделать, переделают. Вообще не беспокоится ни о чем. Ну, в тамосе. Я думаю, почему они так спокойны? Я еще удивился, почему люди так спокойно, послушно, смиренно, вообще смиренные, скромные, не применяют насилие, полный отказ от ложного эго. Ну, все по списку качества, наблюдаемые. Потом я увидел, когда они эти деньги берут, получаемые, идут в киоски, берут там свои сигареты, пиво, вот в чем их причина смирения. Им дают желаемое, все, и они будут работать. У преданных же нет этого желания наслаждать чувства. Поэтому оно выражается вот так какое-то время. От имени Кришны говорю, понимаете? От имени Верховной Личности Бога. От имени своего собственного гуру, от имени Прабхупады. Я утверждаю такую истину. И каждый пытается с этой позиции. И тогда возникает сложность, как же общаться? Как руководить, как подчиняться? Все становится заново, нужно учиться этому. Я вроде был великим человеком, управляющим где-то, пришел в сознание Кришны, ничего не могу делать, никто не слушает. Нет рычагов, никто не управляется. Все просто игнорируют, как бы нет, не существует. Потому что нет денег, не платятся деньги, бескорыстное служение. Так вот попробуйте бескорыстно служить и еще не привязываясь к результатам, к тому же. Но это же вообще невозможно. Ну вообще что-то такое уже говорите, да? Вот тогда критика уйдет. Если мы не привязаны к результату, мы не будем критиковать. Мы пробуем. Мы пробуем. Давайте попробуем так. Ну, давайте чуть-чуть так сделаем. Не беспокойтесь. Это напрасно не идет. Все для Кришны. Энергия для Кришны, он принимает это. Я знал такого человека, потрясающе преданный. Знаю его. В Алмате он был президентом на ферме одно время. Когда вот только ее славили, поднимали, он был очень работоспособный, очень отверженный, самоотверженный человек. До сих пор он много полезного делает. Вот он такой. Он никого не критиковал, он знал, вот у меня задача. Прорыть траншею здесь. Там поле, нужно траншею прорыть, знаете. И я прихожу, там 150 метров он вырыл траншеи, один. Глубина где-то сантиметров 50-60. Ровно 150 метров. И с лопатой один, знаете, как вот с утра до вечера он может работать. Думаю, ну вообще, вообще такой труд героический. Перехожу через неделю, он уже роет уже в перпендикулярном направлении. Это было неправильное направление. Так же спокойно просто, да так же делает. Ошибся? Нет, просто поворачивается и дальше это делает. Никого не критикуют, ничего, просто пробуем. Пробуем, что делать, что получается, что не получается, но мы служим Кришне. И вот благодаря такому человеку подняли очень сильно вот эту вот ферму. Если бы это было, был бы кто-то другой, он бы пускал на ошибки, ничего не смог бы сделать. Если бы все критиковали за ошибки, наказывали бы и прочее, то невозможно было бы сделать это. А у него именно такой был ум, никого не критиковал. Просто выполнял свои обязанности, стал как можно лучше. Нет, исправлял. Даже если кто-то сверху ошибался, ничего, я сделаю по-другому. Бывают ошибки. Мы же прощаем друг друга. Ну, а если мы не прощаем друг друга, как мы можем сотрудничать? Как распознать тонкие виды вожделения? Несомненно, вы это распознаете сами в свое время, все эти тонкости. Но если вы хотите, чтобы я чем-то поделился, например, весна. Цветок распускается на вишне, и вы... Здорово. И забыли Кришну. Все, начинается вожделение. Если вы связываете с Кришной это, все в порядке. Вайкунтха. Наоборот, вы чувствуете это как рай какой-то настоящий, что-то духовное. Если вы просто начинаете подпадать под это вот впечатление, это уже начинается, проникает вожделение. Забота, например, чья-то. Ко мне женщина заботится. Вы чувствуете, какая забота, какая любовь материнская, чистая. Это начало. Это не само то вожделение, к которому мы привыкли. Понимаете, начало. Все именно с хороших вещей происходит. Что нужно делать? Ничего, Юдхиштхира говорит. Кришна говорит, у тебя мать Кунди, она по благословению Дурвасамуни не стареет. Вот смотри, ей 16-18 лет на вид. Взрослые мужчины, вы тут с ней рядом постоянно. У вас нет беспокойства? Кришна спрашивает. Он знает все, он спрашивает. Это же говорит, я вижу ее красоту, я иногда чувствую да это. О чем ты говоришь? И что ты делаешь, говорит Кришна? Ничего. Вообще ничего не делаю. То есть к страсти нужно быть равнодушным, так можно от нее спастись. Кришна об этом говорит Бхагава, там этот секрет открывает. Чатушлока. Помните? Все, что не связано, говорит, со мной непосредственно, это лишь отблеск света во тьме. Это иллюзия. Все, что не связано, говорит, со мной. Поэтому просто мы эти цветы весной берем, предлагаем Кришне. Вот такой, такой путь. Традиция такая. Красивые вещи Кришне предлагаем сначала. С тонким телом и с грубым. Если там нет гун материальной природы, йога майя дублирует наше тело. Это дубль. Это не то тело, не совсем то же самое тело. Да, в ходе в дхаму йога майя дублирует ваше тело. Вы не знали об этом? Подробнее вы были в дхаме? Вы должны знать тогда. Вы же чувствовали это? Что когда вы в дхаме, ваши чувства контролирует кто-то, держит вас. Так? И ум даже. Верно? Это йога майя, вот она. Но в остальном вы чувствуете, как будто то же самое тело. Нет, это дубль. Это уже не сочетание гун природы. Это йога майя, но она дублирует ваши гуны. Иначе будут проблемы. Это тонкая энергия, она тоньше, чем махамая. Она может делать все, что делает махамая, но может делать гораздо большие вещи. Эта энергия садится на колени Кришне прямо, если вы к вам приезжаете. И сидит прямо на коленях у него. Чтобы это осуществить, она должна сама контролировать ваши чувства, чтобы не оскорбить его. Вы же просите разрешение у йога-майи, у духовного учителя войти в дхаму, они позволяют, и йога-майя тогда должна позаботиться об этом. И она заботится об этом. Она ваши чувства берет вот так. У вас мозги не поворачиваются. Вы чувствуете, как там легко в дхаме контролировать чувства, пока не совершаем оскорбление. Как только совершается оскорбление, могут быть проблемы. Давно это происходит? Сколько лет? Слишком мало. Дело не во времени, а именно в ваших переменах, личных качествах. Пока они это не заметят. Должны заметить, что у вас есть какие-то серьезные положительные перемены. Тогда это окажет на них сильное воздействие. Сейчас все мои родственники, они прибегают ко мне и говорят «Хари Кришна». Все слушают, что я говорю. И тети там, и сестры сначала они со мной спорили и прочее, куда попало. Сейчас они все, мы мясо не едим. Стараемся не есть, мы стараемся. Да. Приглашают в гости, говорит, я всю кухню помыла, всю, обожгла всю посуду. Кто-то пришел к ним, стал проповедовать, что все это не наше. Какой-то христианин пришел такой фанатичный, к моей тете. И стала оскорблять сознание Кришны. Она быстро на место поставила. Да у меня племянник, ученый. А ты кто такой там, дядя Вася там, в котельной работаешь? Что ты понимаешь в этом? У меня он философ, ученый, он сознание Кришны знает. Все, и выгнала. Перемены большие. Я не мог себе этого представить, что родственники будут меняться. Меняются, но на это требуется больше времени, они же не практикуют. Больше времени требуется. Я был у матери в прошлом году на Джанмаштаме. Так случилось, что на Джанмаштаме был с ней. Я готовил целый вечер. Ей сказал, можешь отдыхать, если ты чувствуешь себя плохо, можешь помочь. Но для Кришны нужно целый день готовить для Кришны, думать о Кришне, говорить о Кришне. Джанмаштами. Я бы хотела отдохнуть, пошла помогать мне. Там чистила что-то, я готовила на огне. Я ей говорю, пока я готовлю, ты должна говорить о Кришне. Она иногда мантру повторяет, читает Бхагавадгиту. То есть она считает себя преданной Кришне. Все. Но она там одна единственная в городе. С моим отцом, который парализован, она занята с ним. Но она всегда читает гиту, повторяет мантру, когда вот трудно, она всегда прибегает к мантре. Я говорю, говори о Кришне, я готовлю. Я никогда об этом не спрашивал. Всегда я что-то ей говорил. Я был поражен. Я понял, что такое семейные традиции, что значит получить это именно от отца и матери. Очень важно. Говорить о Кришне, у меня кожа вся съежилась. У меня волосы стали дымом подниматься. Это была такая реализация. Получить от родственника это. Не просто какого человека, а того, кому доверяете на 100%, это ваша мать. И она вам говорит сокровенные вещи о Боге. Это огромная сила. Вот мы сейчас лишены ведь это, потому что наши родители могут быть непреданными. Но те, кто получил это по наследству, это знание, это очень сильная культура. Если такие отношения с родителями устанавливаются, огромную силу имеют. А потом это уже гуру подхватывает, духовный учитель продолжает. Так легко все. Мы в каком-то смысле же первые, так? Мы получим все реакции, все ошибки, совершим впереди. Как это говорит в армии? Пушечное мясо. Их выпускают вперед, вот просто массу этих, вперед. И это пушечное мясо. А потом за ними уже идут другие по этой дороге. Вот мы будем такой жертвой. Это наш, кстати, единственный шанс вернуться к Богу. Искупить грехи и все остальное. Именно жертву совершить хорошую. Так что надо потерпеть, если там с родственниками какие-то неудачи, еще что-то. Продолжайте практику терпеливо. Культурой, законами. Каждый может сказать свое слово, это нормально. Мы же все свободные люди, почему должны молчать? Говорите, что считаете нужным. Но, как GBC, закон, например, GBC, 30 человек, скажем. Они все это обсуждают, но у них разные мнения. Понятно. Тогда как они выходят с положения голосованием? Вот 30 человек, 16 проголосовали, скажем, большинство за это, 14 против. Все 30 принимают победившие голоса. Все 30 принимают. На этот год, скажем, на этот период времени принимают. Никто не будет после этого уже продолжать свою точку зрения. Это культура. Иначе будет война. Это же у нас культура мира. Мы должны прийти. Есть разные мнения, но вот есть, так сказать, у нас голосование, например, установлено. И мы принимаем. Все. Все должны принять на это время, пока это принято. Потом пройдет время, вы примете еще что-то другое. И так все точки зрения постепенно тоже будут применяться. В свое время. Одновременно невозможно принять противоположную точку зрения. Поэтому также идите в ногу со временем. Тут потребуется смирение какое-то. Не надо бунтовать, если не приняли нашу точку зрения. Просто мы пробуем. Попробуем так, хорошо. Дайте эту точку зрения. Ну и лучше так. Так можно сделать. И никакой войны нет. Брахмачарья связаны не только с Кришной, но и с Майей. Так что будьте осторожны, об этом-то мы и говорим. Вот эта вот доверчивость, наивность, но он же преданный, она же преданная. Не только, это еще мужчина и женщина, это же как просад. Мы говорим, это же просад, ну и съешь бочку сразу же. Нет, это же еще и пища, нужно еще это учитывать. Как количество пищи, как качество пищи, тоже учитывается. Да, что раз просад, то ешь сразу 40 килограмм, как Господь Чайтанья риса. Мы же не выдержим такое. А здесь мы видим брахмачарий, но он же мужчина. Так? Надо учитывать это. Нужно быть осторожным. Майя здесь же, рядом. Как сказал Гопал Кришна Госвами, Майя не будет смотреть даже на вашу данду. Майя не будет это учитывать. У меня данда, понимаете? А Майя безразлична. То есть. Также он говорит, это брахмачарий, шафран, ну я тогда выйду отсюда. Нет, нет, нет. Майя рядом. Она не будет смотреть на шафран, на белое. Она смотрит на другие вещи. То ее не обманете. Нужно быть осторожным. Он бы мог ее отпустить по другим мотивам, правда? Как преданный просто. Чтобы не быть обузой. Но с другой стороны, он никогда бы не отверг ее, если бы она была предана ему до конца. Рамачандра не хотел брать с собой ситу в изгнание. Говорит, зачем тебе это? Моя аскеза, мой долг. Ты не обязан. Говорит, нет, она ему доказала, что жена эти должна до конца замужем. Он принял, поскольку это основано на шастрах. Он, естественно, будет так себя чувствовать. Никто не захочет быть обузой для родственников. Лежать просто. И всем это трудно. Но также никто не отвернет дхарму. Моя мать сейчас уже много лет ухаживает за отцом. Он в тяжелом состоянии. И я ей сказал, что она очищается таким образом. Она очищается, там выполняет свой долг до конца. Это на самом деле ее долг. И она получает силу от этого знания. Она сейчас настолько, она прожила жизнь, как бы она. Она даже понимает, почему отец так болен. Представьте себе. Это очень сложный вопрос, да. Это, ну, совершить убийство, как бы. Это законы кшатриев, наверное, такие есть, военные именно, но вот в этом случае я сомневаюсь, что сказать точно. Прабхупада сказал одну вещь, когда ученица спросила его, что делать, если перед смертью вот, болезнь придет, и мы чувствуем сильную боль. Можем забыть Кришну. Но Прабхупада сказал, если будешь громко повторять Харе Кришна, не почувствуешь боли. Так он сказал. Если сильно сосредоточиться, не почувствуешь боли. Прабхупада привел пример Сталина, который выдерживал операции без наркоза. Молча. Он объяснил, он был сосредоточен на делах государства настолько сильно, что мог терпеть эту боль. То есть, поэтому нужно помочь преданному сначала слушать Харе Кришну в этот момент. Активно слушать, сильный киртан какой-то делать. Я знаю, вот преданный оставлял тело во Вриндаване, рак мозга. Это сильные боли, очень сильные боли, помешательства, знаете, очень сложные вещи. И прямо на лице это все было видно, как у него меняются эти настроения. То он улыбается в экстазе, то у него там сильная боль, у него гримасы такие, вот тут постоянно такое движение на лице. И люди боялись даже подходить к нему. Что это вот выражение лица, вот это вот он, его поведение, это было страшно очень для них. И пели киртан, приходили громкие киртаны, пели. И у него гримасы боли, и руки поднимаются и танцуют при этом. Он одновременно танцует на киртане. Он в сознании Кришны находится. Поразительно было. Он умер без сознания в Вриндаване, ученик Прабхупады. Моя жена видела его. Он умер без сознания, но в тот день, это единственный день в году во Вриндаване, когда Господь Шива всем умирающим в этот день кричит сам на ухо именно Кришне. Кричит громко, Харе Кришна сам. Любой человек умирает в этот день именно. Он в этот день умер. Что-то вы должны принять в доме матери, иначе вы оскорбите ее. Чувство, что-то, но вы должны применить разум и понять, что принять от нее. Что-то, какую-то любовь вы должны принять от нее. Иначе она будет очень расстроена. Напиток можете принять? Может, что-то еще. Если вы иногда это делаете, ничего страшного, не беспокойтесь. Даже можете не предлагать, а сказать просто Шари Раби Диаджал Джудин Рета Икал, что кому к невесту просто вспомнить ту мантру, сказать, Шри Вишну съесть. Ради матери, ваша жертва. Но не каждый день, не постоянно. Иногда, если вы приезжаете, должны пойти на уступку. Большое спасибо. Шиши Гурнитай Ки Джая, Шла Прабхупада Ки Джая, Гаура Примананде.